Доброго времени суток, дамы и господа. Зовут меня Бойко Антон. Я являюсь Microsoft Azure MVP. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, как мы можем запускать Linux виртуальные машины на Azure. Но перед тем, как начать разговор, собственно, про облачную платформу Microsoft, я хотел бы немножко поговорить о том, почему нам интересно использовать именно Linux виртуальные машины в облаке Microsoft. Итак, давайте представим, что у нас есть какой-то наш сервис. Просто абстрактный сервис. Для работы этого сервиса у нас есть некий код нашего приложения. Отлично. И у нас есть облако. В этом облаке у нас есть какая-то необходимая нам инфраструктура. Мы помещаем наш код в эту инфраструктуру, и у нас все работает. Отлично, но давайте посмотрим с другой стороны на этот вопрос. Azure дает нам возможность не столько настраивать или же требовать каждый раз инфраструктуру, сколько автоматизировать получение всех этих ресурсов, также используя код. Таким образом, уже наше решение будет состоять из кода приложения и кода инфраструктуры. Как я уже и говорил, в сценарии, который я предлагаю использовать, у нас есть код приложения и инфраструктуры, который поставляем мы. А также есть набор ресурсов, которые мы берем у провайдера. Мы помещаем наш код в облако. Дальше происходит вся необходимая магия. И из всего набора тех ресурсов, которые у нас есть, которые мы можем затребовать у провайдера, мы берем только ту часть, которая необходима нам для работы нашего приложения. И все. Наш сервис уже готов к работе. Давайте рассмотрим более подробно сервис виртуальных машин. Собственно, базовый сервис для запуска наших Linux виртуальных машин в облаке. Итак, когда мы говорим про виртуальные машины в Azure, мы должны понимать, что мы можем легко и просто в течение нескольких минут запускать как Windows, так и Linux сервера. Мы понимаем, что мы можем масштабироваться от 1 до 1000 экземпляров тоже практически моментально. Мы понимаем, что мы экономим деньги за счет поминутной тарификации. Интересная, кстати, вот тоже такая особенность именно Microsoft, как провайдера облачных услуг, заключается в том, что тарификация на большинство ресурсов, ну вот как раз виртуальные машины входят в их число, у нас идет поминутно. То есть, если мы запустили виртуальную машину, которая поработала только 10 минут, мы заплатим только за 10 минут, а не будем платить за весь час наперед. Также виртуальные машины, которые работают у нас в облаке, являются открытыми и расширяемыми. Итак, создание виртуальных машин. Базовые операции, перед тем, как начать работу с виртуальной машиной, необходимо ее создать. Вполне логично. Итак, развертывание виртуальных машин может проходить через Azure портал. Это HTML5 приложение, которое работает в браузере. Можно делать это при помощи скриптов. В том числе скрипты эти можно запускать с Windows машин, с Linux машин, с Mac и так дальше. Почему? Потому что все эти скрипты есть кроссплатформенными. Точно так же, если есть необходимость уже управлять вот на максимально тонком, максимально детально возможном уровне, есть отдельный REST API, к которому также можно обращаться, в том числе и для создания виртуальных машин, ну и вообще для выполнения любых команд над вашей Azure подпиской. Дальше. Для того, чтобы создать виртуальную машину, нам нужно выбрать, с какого образа и какого размера эту виртуальную машину мы будем создавать. Основных два семейства, как я уже говорил, это, конечно, Windows Server и Linux операционные машины, операционные системы. А относительно размера, тарифные планы и размеры мы посмотрим чуть больше, чуть детально уже дальше. Но сейчас я просто хочу сказать, что их у нас есть много. Ну вот, самый базовый пример от экстра маленьких до экстра больших. Каждая виртуальная машина определенного размера характеризуется, собственно, теми ресурсами, которые на нее выделяются, а также стоимостью. И еще один вариант, как мы можем запускать виртуальные машины в облаке, мы можем использовать наши диски, предварительно подготовленные либо же в рамках нашей приватной наземной инфраструктуры, или же в рамках даже наших наземных виртуальных машин, рабочих станций и так дальше. Или же диски, которые мы подготовили в облаке. Об этом я также поговорю чуть позже. Итак, галерея виртуальных машин – это те образы, которые есть у нас уже на портале Microsoft. Эти образы являются сертифицированными. Microsoft гарантирует, что если вы берете образы из галереи Azure, то ваши виртуальные машины будут работать без каких-либо непредвиденных ситуаций. Итак, что у нас есть? Ну, конечно же, для классических сценариев у нас есть Windows Server и ряд официально поддерживаемых Linux операционных систем, таких как Ubuntu, CentOS, SUSE, Oracle Linux и так дальше. У нас есть возможность использовать уже готовые образы либо же Microsoft SQL Server базы данных, либо же Oracle базы данных. Кстати, образы Oracle базы данных также были сертифицированы совместно Microsoft и Oracle для работы в рамках Azure инфраструктуры. У нас есть возможность использовать ряд дополнительных образов виртуальных машин с уже какими-то предустановленными готовыми приложениями. Опять же, вот, например, Puppet Enterprise есть в этом списке, например, Oracle WebLogic есть в этом списке. Это тоже то, что уже готовое, можно использовать буквально в несколько кликов. Ну и, конечно же, есть для любителей Visual Studio и Windows настольной операционной системы также образы. Можно использовать их для создания своих виртуальных машин в Azure. Относительно размера виртуальных машин. Тарифных планов есть довольно много. Сейчас я показываю таблицу только с тарифными планами, которые входят в категорию А. Еще отдельно есть тарифные планы категории Б и категории Д. Категория Б отличается тем, что виртуальные машины идут чуть-чуть дешевле, но чуть-чуть медленнее. Также у них отсутствует возможность настроить автоматическую балансировку нагрузки между несколькими виртуальными машинами. Тарифные планы категории D характеризуются тем, что они работают совместно с SSD-дисками. Но, тем не менее, основное понятие о тех тарифных планах и размерах виртуальных машин, которые есть, можно получить из этой таблицы. Итак, стандартным тарифным планом есть план А1, так называемый Small. Он включает в себя одно выделенное ядро центрального процессора, 1,75 гигабайт оперативной памяти. Он включает в себя сетевую карту, которая имеет максимальную пропускную способность в 100 мегабит, а также к этой виртуальной машине в один момент времени, помимо системного диска, может быть подключено еще два диска с данными размером до 1 терабайта каждый. Соответственно, если мы берем, например, тарифный план А4, виртуальную машину размера А4, мы видим, что она уже дает нам 8 ядер, 14 гигабайт оперативной памяти и так дальше. Также те тарифные планы, которые у нас были от А1 до А4, легко заметить, что там просто количество всех ресурсов увеличивалось в два раза с каждым следующим тарифным планом. Но есть тарифные планы, которые были построены по другому принципу. Например, А5, который дает нам всего лишь два ядра процессора, но тем не менее 14 гигабайт оперативной памяти. То есть такие виртуальные машины тарифного плана А5 хорошо подходят для решения задач, которые требуют нам много оперативной памяти, но тем не менее немного ресурсов центрального процессора. Допустим, сюда можно пытаться вынести сервера кэширования, или же сюда можно пытаться вынести какие-то сервера аналитики, которым нужно крутить очень большие объемы данных, при этом постоянно пытаться держать их в оперативной памяти, чтобы к этим данным был какой-то доступ и так дальше. То есть какой конкретно тарифный план, какого конкретно размера виртуальную машину выбрать, это все зависит от конкретного вашего сценария. Но приятной особенностью является то, что тарифные планы виртуальной машины можно менять в любом случае на лету. То есть, если мы создали виртуальную машину размера А4 и посмотрели, что у нас простаивают, например, наши процессоры, а оперативная память загружена почти полностью, мы можем попытаться для экономии ресурсов перейти на тарифный план А5, который будет стоить, соответственно, дешевле. Мы оставим за собой все тот же объем оперативной памяти, просто откажемся частично от использования центрального процессора. Вместо 8 ядер получим уже только 2. Но тем не менее сможем сэкономить деньги. То есть это тоже один ключевой момент, который нужно всегда помнить. Это именно эластичность и возможность очень легко переключаться между разными тарифными планами. Итак, хватит уже говорить. Давайте посмотрим, как происходит создание Linux виртуальной машины, используя утилиты командной строки.
Итак, сейчас во время нашей первой демонстрации мы посмотрим, как мы можем создавать виртуальную машину в Azure, используя утилиты командной строки. На этой машине у меня уже установлены утилиты командной строки. Как их устанавливать и как с ними работать более детально, мы рассмотрим в отдельном курсе, посвященном этим утилитам. Сейчас я просто покажу несколько команд, которые так или иначе будут помогать мне работать с моими виртуальными машинами. Также хочу сказать, что сюда я уже импортировал свой профиль для того, чтобы я мог авторизоваться в Azure. И поэтому сейчас все, что я должен сделать, это написать Azure VMList, нажать Enter, причем, заметьте, я делаю это прямо из терминала. И сейчас я увижу, собственно, список уже существующих виртуальных машин, которые есть у меня в рамках моей подписки. Так, как видите, у меня уже есть несколько виртуальных машин. Сейчас они все находятся в статусе Stopped и Deallocated. Давайте попробуем создать новую. Для того, чтобы создать новую виртуальную машину, нам нужно знать, какой образ мы хотим использовать для создания этой виртуальной машины. Давайте напишем Azure VM Image List и посмотрим, какие образы у нас в принципе доступны. Здесь причем будут указываться образы из стандартной галереи, а также те, которые мы создали самостоятельно. Но, как видите, вот список образов у нас есть, но, конечно, читать его не очень удобно. Здесь у нас и Linux образы, и Windows образы, и вообще все. Поэтому давайте сейчас немножко попробуем привести его в порядок следующим образом. Я хочу посмотреть, что у меня есть из Ubuntu, из 14-й версии и то, что попадает под Long Time Support. А также я, для того, чтобы читать мне было это чуть удобнее, сделаю примерно следующее. Оп. Теперь я получу, по сути, тот же список, только уже немножко отфильтрованный и уже в каком-то таком более адекватном виде. О, вот с этим уже, в принципе, можно пытаться работать. Название, конечно, не очень хорошее, но, тем не менее, давайте представим, что я хочу работать вот с этим образом, Ubuntu 14.04, вот от такой-то даты. Мне нужно вот эту всю строку здесь для начала скопировать в буфер обмена, чтобы потом не перебирать это руками. Теперь мы пишем Azure VM Create. Первое, что мы должны сделать, это указать имя клауд-сервиса. Давайте попробуем указать имя клауд-сервиса. Вот какое-то такое. Обойко демо Linux. Дальше нам нужно указать имя образа. Собственно, вот это наше имя образа мы указываем здесь. Дальше мы говорим, что, ну или нет, это не очень хорошо, что мы будем использовать имя пользователя. И следующий пароль для того, чтобы подключаться при помощи SSH к нашей виртуальной машине. Используя ключ L, я указываю, в каком локейшене, то есть в каком регионе я хочу создать эту виртуальную машину. Я хочу ее сделать конкретно в West Europe. Дальше я говорю, что я хочу открыть SSH по порту, допустим, вот такому. То есть внутренний порт у нас в любом случае остается 22, но наружу он будет проброшен как 22.001. А также я хочу указать имя моей виртуальной машины в рамках этого клауд-сервиса. Допустим, я хочу указать имя не веб, фронтенд 0, фронтенд 01. То есть давайте еще раз посмотрим. Azure VM Create, имя клауд-сервиса Обойко Demo Linux, имя образа, с которого будем создавать эту виртуальную машину, имя пользователя, пароль пользователя. Да, заметьте, кстати, что пароль здесь передается непосредственно ну, не в командной строке печатается непосредственно в открытом виде, поэтому в момент создания виртуальной машины всем лучше отвернуться. Мы указываем регион, указываем, на каком порту открыть SSH и указываем имя нашей виртуальной машины. И отправляем команду на создание. Здесь видим, что мы не указали параметры VM size, и по умолчанию будет создана виртуальная машина размера small. Также он говорит, что Cloud Service Обойко Demo Linux был не найден, поэтому он будет заново создан. И сейчас создается наша виртуальная машина. На самом деле, я сейчас открою второе окно терминала. Что я хотел показать, что если мы просто напишем ключевое слово, например, Azure VM, мы увидим список всех команд, которые у нас есть для нашей виртуальной машины, которые поддерживаются непосредственно из консоли. Как видите, в том числе здесь есть команда, вот здесь, Azure VM Create. И если мы хотим посмотреть полный список атрибутов, которые может принимать команда Azure VM Create, нам нужно вызвать ее просто с ключом H. И здесь мы уже видим, собственно, все то, что мы можем передать в эту команду и как оно будет работать. То есть вот то, что я говорил, location, имя Affinity группы, размер виртуальной машины и так дальше, и так дальше. Так, если верить нашему этому терминалу, то виртуальная машина уже была создана. Давайте еще раз запросим у Azure список наших виртуальных машин и посмотрим, так ли это. О, отлично. Как видите, наша виртуальная машина была создана. Единственное, что сейчас она находится в статусе Role State Unknown. Почему? Потому что до полного старта виртуальной машины у нас проходит, ну, порядка там 5 минут. Потому что сначала машина регистрируется в системе, после этого должны выделяться на нее ресурсы, там процессор, оперативная память и так дальше, и так дальше. Виртуальная машина должна загрузиться, Azure должен проверить, что она успешно стартанула, для того, чтобы открыть вам уже на нее доступ через SSH, и так дальше, и так дальше. Еще скажу небольшой один момент, возвращаясь к вот этому терминалу. Для авторизации по SSH я сейчас использовал логин и пароль. Но, как видите, здесь есть отдельный параметр, который позволяет мне подгрузить мой сертификат и использовать именно сертификат для подключения к моей виртуальной машине. То есть это вы можете выбрать все самостоятельно, просто для целей демонстрации мне было удобнее сделать это через пароль. Итак, мы посмотрели с вами, как создается наша виртуальная машина. Давайте теперь вернемся обратно к презентации.
Мы посмотрели с вами, как происходит создание Linux виртуальной машины, используя утилиты командной строки. Но сама виртуальная машина – это хорошо. Если вы помните, раньше я говорил о том, что виртуальные машины у нас являются расширяемыми. И сейчас я хочу поговорить, собственно, о тех расширениях, о которых шла речь раньше на слайдах. Итак, что такое расширение? Расширение – это инсталируемые компоненты, которые дают нам возможность как-то расширить вот именно базовый функционал голой операционной системы. То есть, когда мы создаем виртуальную машину на базе, допустим, там того же Ubuntu сервера, это все хорошо, если нам необходимо на эту виртуальную машину установить там, не знаю, веб-сервер или докер-контейнер или еще что-то, мы можем все это делать, да, но тем не менее эта задача является так или иначе шаблонной и не очень интересной. Как раз вот для решения таких стандартных, шаблонных и по-своему скучных задач была введена технология вот расширения виртуальных машин. Приятным особенностью является то, что расширения могут быть добавлены, изменены, отключены или же удалены в любое время. То есть мы буквально в несколько кликов можем добавить на нашу машину тот же докер-контейнер, как я уже говорил, и точно так же в несколько кликов можем его удалить. Это очень приятно, это очень удобно, и основное удобство у нас заключается в том, что поскольку все эти действия происходят через использование REST API для управления нашей Azure подпиской, то мы можем очень легко автоматизировать вот этот процесс добавления, удаления, отключения разных расширений на наши виртуальные машины. Ну, конечно же, как вы уже поняли из сценариев описания, что используя расширения, нам очень легко работать в контексте разнообразных DevOps сценариев. И да, то, что я уже говорил раньше, что расширениями мы можем управлять через портал, через PowerShell, через Management API. То есть, по сути, откуда захотим, оттуда и управляем. Ну и, конечно же, тоже, как я уже говорил, примерами расширения является тот же Puppet Labs или же Docker или же Chief, которые мы можем использовать для того, чтобы легко и просто добавить эту функциональность, которая дает нам это расширение, на одну или же несколько виртуальных машин. Итак, давайте теперь посмотрим, собственно, как происходит работа с этими расширениями, как мы можем их добавлять к к существующей, только что созданной виртуальной машине.
Во время текущей демонстрации я хочу показать, как мы можем работать с расширениями для виртуальных машин, а также я хочу показать, за счет чего использование расширений для виртуальных машин позволяет нам получить намного более приятный опыт использования, намного более приятный опыт работы всего сервиса в целом. Итак, что мы сделаем сейчас? Давайте откроем в терминал и давайте создадим новую виртуальную машину. Я уже подготовил для этого скрипт, который мы видели много раз. Значит, и с этой виртуальной машиной как раз сейчас мы будем экспериментировать в контексте именно расширений виртуальных машин. Значит, какую, пока создается виртуальная машина, какую историю вот я хочу рассказать, то есть какой сценарий я хочу сейчас проиграть. Часто бывает у нас так, что мы, допустим, забыли пароль для подключения по SSH на удаленную виртуальную машину. А не дай бог на этой машине что-то еще крутится, что-то работает, и, казалось бы, пароль забыли, и оно будет работать только до первого сбоя, да? И часто приходится там, не знаю, пытаться как-то качать образы, как-то ломать их локально, пытаться что-то куда-то пролезть, потом выкачивать их обратно. В общем, заниматься ненужной ерундой. На самом деле, как раз сейчас я хочу показать, насколько легко, просто и прозрачно мы можем, например, заменить пароль для входа на нашу удаленную виртуальную машину, если мы его забыли. И, собственно, я покажу, что нам для этого необходимо сделать. Так, у нас уже создана наша виртуальная машина. Правда, конечно, нам придется немножко подождать, чтобы эта виртуальная машина полностью развернулась в Azure. Но, тем не менее, то, на что я хочу обратить вот ваше особое внимание, что при создании мы указали, что имя пользователя для подключения по SSH будет Абойко, и пароль будет QWERTY12, знак восклицания. И мы с вами сейчас вот именно симулируем ситуацию, когда мы этот пароль забыли. Значит, пока у нас виртуальная машина там разворачивается, давайте мы запустим Azure VM Extend. Ой, пардон, опечатка Extension List. Azure VM Extension List для того, чтобы посмотреть, собственно, список всех расширений, которые у нас есть. Здесь, к сожалению, у нас идут вперемешку для Linux машин и для Windows машин все расширения. Поэтому давайте мы, во-первых, этот список сейчас немножко фильтранем по паблишеру. А также скажем, что мы хотим получить вывод в JSON-формате. Почему в JSON-формате? Потому что, как видите, здесь у нас есть ряд дополнительных полей, которых не было раньше, но, тем не менее, результат команды у нас уже есть. Значит, что мы тут видим? У нас у паблишера Microsoft Extensions для Linux виртуальных машин есть три экстеншена, да. Первый — это, собственно, Custom Script for Linux. Этот экстеншен, он позволяет нам запускать как бы из гостевой операционной системы скрипты. Да, то есть мы можем запускать произвольно любые скрипты на нашей Linux виртуальной машине при помощи этого экстеншена. Следующий — OS Patching for Linux — это extension, который позволяет нам постоянно держать нашу операционную систему с там, последними обновлениями, которые вышли. И последний, VM Access for Linux, это как раз то, с чем мы будем работать сегодня. Это extension, который позволяет нам, собственно, удаленно поменять пароль. Если мы использовали, допустим, сертификат для авторизации вместо пароля, мы можем также поменять сертификат и так дальше, и так дальше. То есть это экстеншн, который служит для управления, собственно, правами доступа. Ну, как понятно из названия. Также здесь, если мы перейдем по этой ссылке, мы увидим, что все эти экстеншены, они являются, скажем так, проектами с открытым исходным кодом. Они находятся на GitHub, можно посмотреть, что у них внутри, можно сделать себе форк, можно наконтрибьютить сюда без проблем. Как говорится, you're always welcome, то есть, если есть желание покопаться в деталях, посмотреть, поработать, пожалуйста. Так, возвращаемся сюда. Значит, давайте сейчас проверим, что виртуальная машина у нас есть, и мы можем к ней подключиться по SSH. Я для простоты оставил 22-й порт на этой машине. Сохраним эту конфигурацию. Давайте попробуем сюда залогиниться. Логинимся под пользователем Обойка и вводим первоначально старый пароль, который мы пока еще помним. В том числе проверяем, что все работает хорошо. Так, супер. Все работает хорошо. Значит, теперь тоже такая важная деталь. На каждой виртуальной машине в Azure установлен соответствующий агент. На Linux этот агент называется Windows Azure Agent. И нам сейчас очень критично узнать, какая версия этого агента установлена. То есть, как видите, при создании виртуальной машины у нас в образе установлен агент 2.0.4. На самом деле, вот тот экстеншн, который я буду показывать сейчас, он работает с агентами версии 2.0.5 и выше. Поэтому нам нужно сейчас предварительно проапдейтить агент до более новой версии. Что мы для этого делаем? Sudo apt-get update. Это займет некоторое время. Для того, чтобы мы перечитали просто заново все репозитории и посмотрели, что там у нас обновилось, что не обновилось и так дальше. Так, уже практически готово. Отлично. После чего sudo apt-get install Windows Azure Linux агент. Поехали. Как видим, времени занимает это, в принципе, не очень много. Да? И теперь, если мы посмотрим на текущую версию, то у нас уже версия 2.0.8. Супер. Напомню, что нам нужна версия 2.0.5 для того, чтобы работать. Отлично. Отсюда мы можем выходить. Теперь на виртуальной машине у нас уже все готово. Можем приступать к установке расширения, опять же, из нашего терминала. Что мы для этого делаем? Первое. Azure VM Extension set. Хочу показать справку для команды set. Как видите, что у нас здесь есть из таких ключевых моментов, на которые я хочу обратить внимание. У нас есть отдельно параметры, которые отвечают за public конфигурацию и private конфигурацию. Эта public и private конфигурация, она используется по-разному для каждого экстеншена. Я сейчас покажу, как ее использовать для конкретно нашего VMXS for Linux, но тем не менее нужно понимать, что если вы будете работать с каким-то другим экстеншеном, там может ожидаться совсем другой формат конфигурации, совсем другие значения и так дальше. Значит, пишем, опять же, Azure VM Extension Set и передаем что? Из интересного, собственно, то, что нам нужно сейчас, нам нужно передать private config. Private config, поскольку мы сейчас будем заниматься сбросом пароля, он состоит всего из двух полей. Я тоже предварительно их заготовил в отдельном файлике. Собственно, вот. Как видите, username, собственно, имя пользователя, для которого мы будем сбрасывать этот пароль, и новый пароль. Copy. Возвращаемся в терминал. Есть. Значит, дальше. VM name. Ext01. Это имя моей виртуальной машины. Имя экстеншена. Это то, что мы должны скопировать вот отсюда. Copy, paste. Дальше у нас идет имя паблишера. Мы его копируем вот отсюда. Paste. И версия 1.0. Собственно, вот эта версия 1.0. Она находится у нас здесь. Нажимаем Enter. И на этом, собственно, все. То есть сейчас у нас устанавливается на нашу виртуальную машину соответствующее расширение. Как только установка этого расширения будет завершена, оно сразу же возьмет в работу наш файл конфигурации, который содержит у нас, как мы видим, всего лишь два поля, и сбросит нам пароль. Никаких дальнейших действий с нашей стороны не потребуется. Давайте сейчас просто немного подождем, пока произойдет, собственно, установка расширения. Установка расширения, как видите, у нас уже завершена. Отлично. Теперь давайте выполним следующую команду. Azure VM. Extension get для машины X01. Посмотрим, какие расширения у нас установлены непосредственно на нашу виртуальную машину X01. Для того, чтобы убедиться, что с точки зрения Azure все было установлено корректно. Отлично, мы видим, что один экстеншн у нас установлен. Супер. Теперь мы можем делать что? Теперь мы можем, опять же, запускать пути и подключаться вот сюда. Здесь мы вводим пароль. К сожалению, здесь не видно, какой пароль я ввожу, но поверьте, что первый раз я вводил старый пароль, сейчас я ввожу новый пароль, и я могу залогиниться на виртуальную машину. Закрываем. Еще раз, чтобы убедиться, что оно работает, хочу показать, что во время создания виртуальной машины мы использовали вот такой логин-пароль, а потом мы его сбросили, используя, собственно, вот наш логин и вот наш новый пароль. То есть таким образом мы можем работать при помощи разных расширений, выполнять разные действия над нашими виртуальными машинами, и это дает нам возможность, опять же, управлять ими еще более глубже и как-то более адекватно реагировать на разные ситуации, на разные рабочие ситуации, которые могут у нас возникнуть, собственно, в нашей повседневной жизни. Давайте теперь вернемся обратно к презентации.
Мы посмотрели с вами только что, как мы можем работать с расширениями для наших виртуальных машин, но это еще не все. У Microsoft есть отдельный портал, который называется VM Depot. Этот портал представляет из себя галерею образов наших виртуальных машин, которые нам готовит сообщество. Любой человек может опубликовать там какой-то образ Linux виртуальной машины. Любой другой человек может этот образ взять и создать с него столько виртуальных машин, сколько ему вздумается. Здесь я хочу просто показать несколько примеров того, какие образы уже у нас есть на этом портале. Конечно же, многие здесь могли узнать Joomla. Многие здесь могли узнать Drupal, соответственно WordPress, Moodle, Tomcat, Jenkins. Ну и, возможно, я не знаю, не столько мое любимое, сколько просто я всегда люблю приводить это в пример, что на портале VM Depot даже есть готовые образы для Майнкрафта. То есть, если у вас вдруг появилось желание срочнее срочного поиграть в Майнкрафт, но вы не знаете, где взять сервер, вы можете легко и просто использовать образ Майнкрафт сервера с портала VM Depot для того, чтобы в считанные минуты развернуть свой собственный Майнкрафт в рамках своей Azure подписки. Ну и, конечно же, чтобы проиллюстрировать, насколько это все прекрасно и великолепно работает, давайте сейчас посмотрим, как происходит создание виртуальной машины, используя образ, который мы получили с портала VMDPod. А также посмотрим немного, что из себя представляет сам портал VMDPod.
Итак, во время этой демонстрации я хочу показать, как работать с порталом VMDepot. Давайте мы откроем наш любимый браузер и перейдем по следующей ссылке vmdepot.msopentech.com. Мы здесь попадем, собственно, на портал комьюнити образов. Мы можем сюда эти образы загружать, мы можем сюда заходить и выбирать, какие образы мы хотим использовать для того, чтобы создавать собственные виртуальные машины в рамках нашей подписки. Как видите, вот сразу сходу здесь есть FreeBSD, здесь есть, например, GitLab и так дальше, и так дальше. Есть Moodle, есть Jenkins. Каждый образ имеет какое-то описание, имеет краткий список технологий, которые там используются, но имеется в виду приложений, которые установлены внутри, какой-то список тегов, также имеет имя паблишера и, собственно, платформу. Давайте, вот, допустим, я хочу использовать этот образ Moodle. Я могу зайти внутрь, почитать более детально, что здесь есть. Кстати, что самое интересное, что здесь точно так же поставщик образа пишет, например, что для того, чтобы дальше использовать Moodle, после того, как я установлю этот образ на свою подписку, мне нужно поменять логин и пароль, и логином пароль по умолчанию, вот конкретно для этого образа, есть, например, user и password bitnami. Это имеется в виду именно логин-пароль для Moodle. Логин-пароль для самой виртуальной машины мы можем выбирать отдельно. Итак, что мне нужно сделать? Я нажимаю на кнопочку Create VM. Мне говорят, что мне нужно пройти авторизацию на портале. Поскольку авторизация на портале Azure проходит через Live ID, то точно так же и здесь я могу авторизовать себя через Live ID. Вот мой Live ID. Ввожу сюда логин и пароль. Так. Дальше система загружает мой Azure профайл. Итак, что у меня здесь есть? Первое. Нужно выбрать DNS-имя. Ну, давайте возьмем DNS-имя какое-то. Опять же, вот такое. В надежде, что оно не занято. Ага, отлично, оно не занято. Дальше. Я должен указать имя пользователя и пароль. Собственно, эти имя пользователя и пароль будут использованы для доступа по SSH к конкретной виртуальной машине. Давайте вот здесь развернем Advanced и посмотрим, что здесь еще я могу настраивать. Значит, во-первых, я могу выбирать имя виртуальной машины. Ну, давайте выберем примерно следующее имя, Demo Moodle. Я могу выбирать размер виртуальной машины. Как видите, здесь у меня выбрать есть из чего. В основном виртуальные машины отличаются по количеству ядер и количеству оперативной памяти, но тем не менее в теоретической секции это все мы и так уже будем обсуждать. Оставим, допустим, Basic A2, размер виртуальной машины. Выбираем регион, пускай будет Северная Европа. Выбираем, где именно мы будем хранить наши жесткие диски, в каком storage аккаунте. Дальше было бы неплохо создать сейчас несколько endpoint. Ну, давайте создадим, пробросим 22-й порт, для того, чтобы я мог ходить на эту машину по SSH. И нажмем Insert. Добавим новый собственно, 80-й порт, для того, чтобы я мог заходить сюда непосредственно в Moodle. Вполне возможно, что вот это окошко вы получите не сразу, и вам нужно будет подключить изначально вашу подписку. Здесь уже подписка моя подключена, но давайте посмотрим, что будет, если я хочу подключить другую подписку. Я нажимаю Use Another Azure Profile, и мне говорят Drag and Drop to set Publish Profile, или же кликнуть, если мы хотим его посмотреть. Этот файл у меня уже сохранен локально, да? Но перед тем, как сохранить его локально, что, собственно, можно сделать, если у нас его еще нету? Можно перейти вот по этой ссылке. Еще раз залогиниться при помощи своего Live ID. Чуть-чуть подождать. Здесь нам предложат из тех подписок, к которым у вас есть доступ. У меня есть доступ к нескольким. Выбрать ту, которая нам интересна. Допустим, вот эту подписку я хочу. Нажать кнопку Submit. После чего нам предложат скачать уже сформированный Publish Profile Settings. Нам его нужно скачать только один раз. Я сейчас делать это не буду. И этот Publish Profile Settings мы потом, собственно, вот сюда можем подложить. Так, давайте, собственно, еще раз сейчас. Мы заново пройдем путь создания виртуальной машины. Так, пароль у меня вот такой. Хоп. Здесь, как я уже показывал, я хочу добавить 22-й порт. И я хочу добавить здесь 80-й порт. И вот в такой конфигурации я хочу создать мою виртуальную машину. Я говорю, что я принимаю условия лицензионного соглашения и принимаю условия правила использования и нажимаю кнопочку Create. Что происходит сейчас? Сейчас уходит мой запрос на сервер, и сейчас, как видите, у меня, скажем так, пошел процесс именно создания моей виртуальной машины. Как только процесс создания моей виртуальной машины будет закончен, как я могу это увидеть? Ну, во-первых, я могу увидеть это вот на этом экране. Во-вторых, я могу увидеть это непосредственно на Azure портале или же используя утилиты командной строки. Кроме того, как только все будет окончено, я получу на свою почту, на которую привязан мой Live ID, соответствующее письмо. Как я уже говорил, через определенное время вы себе на почту получаете письмо следующего вида, в котором будет указано, что была создана такая-то виртуальная машина с портала VMDepot. Будет указано, что SSH username такой, как вы выбрали на портале, пароль, соответственно, тоже вы должны помнить. И как только вы получаете это письмо, это означает, что этой машиной вы уже можете начинать пользоваться. Теперь давайте вернемся обратно к презентации.
Мы посмотрели с вами, как у нас происходит работа с порталом VMDepot. И сейчас я хочу поговорить о хранении данных. Конечно же, сами по себе виртуальные машины – это хорошо, но, как мы понимаем, любое приложение так или иначе работает с данными, а для хранения данных в Azure у нас предусмотрено два, скажем так, варианта, два больших глобальных сценария. Первый – это дата-диски, то есть диски, на которых будут храниться наши данные. И второй вариант – это Azure файлы. Что из себя представляют Azure файлы, я расскажу дальше. Итак, давайте сначала поговорим о дисках. Когда мы говорим про диски, на самом деле мы должны четко понимать, что у нас есть отдельно понятие диск, отдельно понятие образ. Когда мы говорим про образ, образ может быть подготовлен Microsoft, образ может быть подготовлен партнером Microsoft, образ может быть подготовлен самим пользователем. То есть, допустим, вами, если у вас есть ваша подписка, или же вы можете попросить кого-то другого подготовить этот образ для вас. Но основная идея в том, что образы представляют из себя базовые диски с операционной системой для новых машин. Образы являются предварительно подготовленными в контексте того, что они полностью отвязываются от всех драйверов, лицензий и так дальше, и хранятся на портале как файлы только для чтения. А также образы мы можем создавать путем загрузки их с нашего компьютера или же предварительно сконфигурировав этот образ на портале и создав его с портала. Когда мы говорим про диски, то мы должны понимать, что у нас есть отдельно диски с операционной системой и отдельно дата-диски, то есть диски с данными. Основное отличие от образов является то, что диски у нас разрешают записывать данные. То есть образ, как только мы подготовили и загрузили на портал, мы не можем его никаким образом изменить. Мы можем его только удалить. Когда мы говорим про диски, то мы создаем диск, подключаем его к нашей виртуальной машине, и эта виртуальная машина, собственно, работает с этим диском, как с обычным жестким диском. Записывает на него файлы, читает с него файлы и так дальше. И диски мы можем, опять же, как я уже говорил, либо же создавать на Azure подписки, используя портал или же утилиты командной строки, создавать новые диски, но тогда они будут пустые. Или же можем загружать свои существующие VHD файлы, как с данными, так и с образами операционных систем, и использовать их в Azure. Ключевой особенностью вот именно этих дисков является их мобильность. И это открывает нам новые сценарии, которые мы можем очень легко и просто начать использовать. Под мобильностью у нас подразумевается то, что из нашего произвольного дата-центра мы VHD файл можем мигрировать в облако и, используя аналогичную процедуру, из облака VHD файл мы можем мигрировать обратно в наш дата-центр. Давайте я вот расскажу о некоторых примерах, как и для чего мы можем это использовать. Самый первый, самый простой сценарий – это запуск какого-то пилотного проекта. Допустим, мы хотим внедрить на наше предприятие какой-то новый программный продукт. Но мы до конца не уверены, что пользователи будут этим продуктом пользоваться. Мы до конца не уверены, что мы получим интересующие нас результаты после внедрения этого программного продукта. Мы просто хотим понять. Допустим, если я сейчас разверну тот же Sugar CRM, да, и если я сделаю учетные записи для всех моих, там, не знаю, 3-5 сотен пользователей, будут они этим пользоваться? Поможет им это в работе или нет? Я могу первоначально развернуть это все в облаке. И в облаке это будет работать, не знаю, там день, два, ну, за день-два вряд ли мы что-то сможем узнать, ну, пускай там месяц, два, возможно, даже полгода. По истечению этого срока мы уже получаем какое-то понимание, интересен нам этот продукт или нет. Если этот продукт нам интересен, и если по ряду там корпоративных политик или еще каких-то факторов мы не можем держать его в облаке, и нам нужно держать его где-то у себя в нашем приватном дата-центре, все, что нам нужно сделать, это диски с операционной системой и с данными скачать себе локально, после чего мы можем их начать запускать, если у нас используется платформа виртуализации, которая поддерживает VHD-диски. Другой сценарий, который также сейчас очень активно используют многие компании, это использование облака для такого себе резервного дата-центра. Да? То есть сценарий выглядит примерно следующим образом. В рамках нашей системы виртуализации у нас там, один или же два раза в день происходит полное копирование образов наших виртуальных машин и загрузка этих образов в облако. До тех пор, пока в облаке хранятся только образы самих виртуальных машин, мы за них платим копейки. Я думаю, что в принципе это так или иначе понятно, потому что основная стоимость у нас идет именно за использование процессора и оперативной памяти. За хранение данных мы, конечно, платим, но там стоимость минимальная. Кроме того, кстати, интересным фактом является то, что весь входящий трафик в Azure Data Center у нас является бесплатным. Платим мы только за исходящий трафик. Возвращаясь обратно к нашему сценарию. Мы загрузили образы наших виртуальных машин в облаке. Мы делаем это раз в день, мы делаем это два раза в день, не суть важно. В случае, если у нас происходит какое-то падение нашего локального дата-центра, мы можем переключить пользователей на те ресурсы, которые мы получим от облака. Точно так же, когда мы исправим все в рамках нашего дата-центра, мы сможем перенести данные пользователей и продолжить их работу уже дальше с наземной инфраструктурой. То есть, таким образом мы как бы страхуем себя от каких-то непредвиденных ситуаций. Этот сценарий тоже сейчас используется очень часто, и есть даже отдельно компании, которые на базе Azure предоставляют такую услугу, как сервис. То есть они автоматизируют ваш дата-центр и настраивают вам, соответственно, вот такое резервное копирование и резервное использование ваших виртуальных машин в случае какого-то падения. Итак, когда мы говорим, что Azure мы используем как резервный дата-центр, то, конечно, нам важно понимать, что же мы получаем в контексте надежности и сохранности наших данных. Когда мы говорим про диски, которые используют виртуальные машины, неважно, это диски с данными, это диски с операционной системой, эти диски в хранилище Azure у нас хранятся минимум в трех копиях в рамках того региона, где мы захотели использовать наши виртуальные машины, а также в целях отказоустойчивости в другом регионе также может быть создано другие три копии ваших данных. И в случае какой-то непредвиденной ситуации с виртуальной машиной довольно легко пересоздать, перезапустить ее заново с любой другой копии, которая у нас есть здесь. Итак, давайте сейчас посмотрим, как у нас происходит добавление диска с данными к нашей виртуальной машине.
Во время текущей демонстрации я хочу поговорить больше о том, какие диски у нас есть в Azure у наших виртуальных машин, как с этими дисками нам работать. Если вы помните, во время первой демонстрации мы создали виртуальную машину. Давайте сейчас попробуем к ней подключиться, используя пути. Она имеет вот такое cloudapp.net доменное имя, и, как вы помните, SSH мы открыли вот на этом порту. Давайте эту конфигурацию себе сейчас сохраним, чтобы в будущем нам было проще с ней работать. Логин. Пароль. Так, отлично. SSH у нас работает. Теперь давайте посмотрим, собственно, какие диски у нас есть сейчас у этой машины. Значит, как видим, сейчас к этой машине у нас подключено два диска. Собственно, первый и второй. Первый у нас на чуть больше, чем 30 гигабайт, 31,5. Это диск системный. На этом диске у нас установлена, собственно, операционная система. И сохранность этого диска нам полностью гарантируется по, скажем так, правилам, лучшим практикам использования. На этот диск лучше устанавливать только операционную систему, возможно, какие-то дополнительные программы, но данные здесь лучше не хранить. Также у нас, хоть мы этого и не делали, есть второй диск размером в 75 гигабайт. Этот диск временный, он создается автоматически при создании каждой виртуальной машины, за него мы не платим, но поскольку он временный, нам не гарантируется сохранность данных, которая там находится. То есть в любое время эти данные могут быть удалены, они могут пропасть, поэтому лучше использовать его, опять же, там, для целей кэширования. И все. Так, отлично. Значит, сейчас у нас есть два диска. Давайте попробуем, собственно, добавить с вами третий. Закрываем SSH. Что я хочу сделать сейчас? Значит, у меня есть, опять же, мой терминал. Давайте я для начала покажу, какие команды работы с дисками вообще есть. Вот список тех команд, которые есть в утилитах командной строки для работы с дисками. Нас будет интересовать команда attach new. Почему attach new? Потому что помимо того, чтобы приатачить диск, нам нужно уже создать этот новый диск. Если бы у нас был существующий диск с данными, мы могли бы присоединить к этой машине существующий. А так нам нужно еще создать новый. Хочу, кстати, напомнить, что один диск в один момент времени может быть подключен только к одной виртуальной машине. Итак, указываю DNS-имя, которое у меня есть для моих виртуальных машин. Если я не ошибаюсь, оно примерно вот такое. cloudapp.net. Дальше, что я должен указать? Я должен указать, собственно, имя виртуальной машины. А имя виртуальной машины у меня frontend 01. И я должен указать размер этого диска в гигабайтах. Ну, давайте, пускай это будет 20 гигабайт. Все. Это, в принципе, то, что мне необходимо указать. Я хочу для машины в рамках сервиса Demo Linux, для машины Frontend 01, создать новый диск на 20 гигабайт. Прошло какое-то время, и диск у нас создался. Отлично. Что мы делаем теперь? Мы опять же воспользуемся пути для того, чтобы присоединиться на нашу виртуальную машину в облаке. Так, вводим имя пользователя, вводим пароль. Отлично. Теперь давайте опять посмотрим, что у нас, собственно, с дисками. Значит, как видите, есть у нас новый наш диск на 20 гигабайт, который мы создали. Единственное, что нам теперь необходимо, ну, помимо того, что мы этот диск создали, да, нам необходимо его сейчас еще отдельно отформатировать и отдельно примонтировать. Итак, что мы с вами делаем? Случайно спешу, поэтому получается опечатка. Итак, мы хотим создать новый primary partition. Эти параметры можем оставить все по умолчанию. Так, готово. Теперь нам необходимо, собственно, отформатировать этот диск под нашу файловую систему. Отлично. Сделаем директорию. Например, SDC1. И примонтируем туда этот диск. Супер. Теперь давайте зайдем сюда и, ну, я не знаю, выполним вот примерно такую команду. Создадим здесь какой-то тестовый файл. И увидим, что он у нас здесь успешно создался. Если же мы еще раз посмотрим на то, что нам возвращает команда fdisk, то мы уже увидим, что вот на этом нашем дата-диске, который на 20 гигабайт, у нас уже, собственно, есть готовая размеченная файловая система, и мы теперь можем его использовать. Что это означает? Это означает, что процесс создания дата-дисков довольно простой, и, по сути, все, что нам нужно сделать, это нам нужно дать вот одну такую команду, указав имя виртуальной машины и размер нашего диска. Вся дальнейшая работа с дисками происходит традиционно, как на любой Linux-машине. Отформатировали, примонтировали, начали работать. Давайте вернемся обратно к презентации.
Мы только что посмотрели, как мы можем работать с дисками с данными, как мы можем добавлять их в своей виртуальной машине, но у этих дисков есть одна такая небольшая особенность. В один момент времени диск с данными может быть подключен только к одной виртуальной машине. То есть, если нам нужно сделать какой-то файловый сервер, который будет хранить общие файлы, и эти общие файлы будет распространять между несколькими виртуальными машинами, у нас не получится создать один диск и просто подключить его к разным виртуальным машинам. Но не нужно отчаиваться, эта проблема уже была решена. Есть отдельный сервис, который называется Azure Files, который как раз решает эту задачу. Итак, сервис Azure Files – это общее сетевое хранилище в Azure. Собственно, как показано на рисунке, у нас есть несколько виртуальных машин, которые одновременно получают доступ к общему хранилищу Azure Files. Когда мы говорим про Azure файлы, то доступность этого сервиса, его надежность и масштабируемость контролируются провайдером автоматически. То есть вас это не должно беспокоить. Провайдер гарантирует вам, что ваши данные всегда будут сохранены. Провайдер гарантирует вам, что ваши данные будут доступны вам в рамках 99,95% всего времени, то есть это максимум 4 часа отказа в год. Поверьте, это довольно надежное решение. Самостоятельно построить такое решение довольно тяжело, и это стоит денег. А также Azure файлы поддерживают работу, собственно, через SMB и через REST. Это означает, что нам легко подключить их как какую-то общую файловую шару к нашим виртуальным машинам, а если у нас есть какие-то внешние приложения, которым нужно работать с этими файлами, они могут общаться с сервисом путем REST запросов. И, собственно, сценарии, которые у нас есть для Azure файлов. Как я уже говорил, Azure файлы хорошо использовать, если у нас есть какие-то общие данные для виртуальных машин и приложений, которым мы хотим получить доступ, используя стандартные средства операционной системы. Ну, этими файлами, опять же, может быть, что, например, если у нас отдельно есть веб-сервера и отдельно есть файлы, на которых мы складываем, отдельно есть сервера, на которых мы складываем какой-то контент пользователей, то есть фотографии, видеофайлы и так дальше, то, конечно, нам будет удобно в случае горизонтального масштабирования, чтобы разные веб-сервера могли получать доступ к общему файловому хранилищу, записывать в него данные, читать оттуда данные и делать это, опять же, используя стандартные команды операционной системы. Общие настройки. Это тоже очень хороший, очень удобный сценарий, в том числе и для случая того же горизонтального масштабирования, да и вообще для того, чтобы повысить как-то вот управляемость своими сервисами, мы можем взять все конфигурационные файлы и вынести их в какое-то общее хранилище. Этим хранилищем можно управлять удаленно через REST API. Точно так же удаленно можно эти файлы там заменять. Допустим, если нам нужно поменять настройки наших сервисов, мы можем, не заходя на конкретные сервера, просто через REST API поменять, например, один файл конфигурации, и дальше уже зависит все от реализации нашего сервиса, либо он сам подтянет конфигурацию, либо его надо будет перезапустить, чтобы он подтянул конфигурацию. Но идея в том, что меняя один конфигурационный файл и перезапуская 10 экземпляров сервиса, мы можем гарантировать, что все 10 экземпляров получат одинаковые новые настройки. Это очень удобно. Дальше. Такой сценарий, как разработка, тестирование и отладка. Ну, собственно, если мне нужно что-то разрабатывать или же тестировать, как мое приложение работает в облаке, или же я хочу какое-то выделенное окружение, или же окружение, максимально приближенное к рабочему, для того, чтобы отладить мое приложение, то мне удобно все необходимые утилиты, инструменты и так дальше хранить в облаке. Собственно, вот на Azure файлах. То есть, если у меня есть какой-то мой любимый инструмент, который я использую для отладки того же веб-сервиса, я могу этот инструмент положить на Azure файлы и дальше, независимо от того, на какой виртуальной машине мне нужно будет работать с этим инструментом, я всегда смогу получить к нему доступ, подключившись к этому сервису. И опять же, в отличие от дата-дисков, я могу сразу подключить несколько виртуальных машин к Azure файлам и легко достать вот именно интересующие меня инструменты. На этом все. Спасибо.